Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Меня Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим в программе «Делатели» с людьми, которые вдохновлены Христом на добрые дела и сами вдохновляют других. Сегодня у нас в гостях иерей Владимир Климзон, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыдово Ярославской области. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, ребята.
Отец Владимир организовал замечательный проект для помощи людям с инвалидностью и много этой теме посвятил лет своей жизни. И вообще у вас судьба удивительная. Такой, наверное, один из самых известных проектов сопровождаемого проживания в сельской местности, который организовала церковь. Но вообще их очень мало у нас в стране. И для таких ребят, для таких людей с различными нарушениями организовать что-то живое, настоящее, действительно с подлинным смыслом, это, конечно, редкость, и очень рады, что вы нашли время сегодня приехали к нам. Но я хотел начать с вообще того, как все начиналось, потому что вы же получили вообще специальность очень интересную. Вы, по-моему, мастер музыкальных инструментов. Я даже такого никогда не слышал, чтобы люди имели такую специальность. Это ни разу, у меня нет ни одного знакомого больше, кроме вас, который бы имел такую специальность замечательную. Что это такое вообще? Почему такая специальность?
Каких струнных?
Да. Струнных, да.
То есть вы скрипичных дел мастер?
Нет, гитарных.
Ух ты!
В свое время довелось закончить школу поросгитарных мастеров при баянной фабрике на Плющихе в Москве. В свое время она была такая. Вот, и вот у нас было 3 выпуска, как раз нас навыпускали мастеров-реставраторов музыкальных инструментов, в том числе мы делали концертные гитары. Вот, так что тут, собственно, чего.
А почему потом такое направление-то? Ну, вот живет человек, москвич, и вот идет почему-то на мастера музыкальных инструментов гитары.
Ну, я даже не знаю, почему, потому что я, наверное, любил играть на гитаре. И музыку любил с юности.
Рок?
Да нет, скорее не рок, скорее все-таки что-то бардовское, такое акустическое. Ну, хотя рок тоже, конечно, любил, как все в мое время.
Led Zeppelin?
А?
Led Zeppelin, Rolling Stones?
Ну, of course, sir, да. Deep Purple, да, Pink Floyd, безусловно. И всякое вот это все.
То есть, получается, вы не только выучились, но и поработали. И, возможно, на ваших гитарах какие-то легендарные музыканты играли, нет?
Нет, такого уровня я не достиг, я как бы только начал работать. Вот, и, собственно говоря, мой отъезд из Москвы это был связан с тем, что просто Москва, честно говоря, поднадоела. Вот, я уговаривал 3 года жену поехать куда-нибудь, просто пожить на природу. Ну, вот, это же был 89-й год, время такое было, знаете, время всяких подвижек, турбулентное, да, и вот многие тогда ехали полны надежд за рубеж, вот, но была и такая категория людей, типа нас, которые поехали не за рубеж, а внутрь страны.
Это называется модным словом дауншифтинг, да?
Нет, вот тогда еще дауншифтинга не было как раз. Вот. Ну, может быть, в чем-то тут было от дауншифтинга что-то, конечно. Но вообще тогда же все-таки была советская реальность. Уехать из Москвы вообще было невозможно.
Ну да, это какое-то безумие вообще. Как.
Ну, все так и думали, да, но мы были уже заложниками нового.
Как вам удалось убедить жену все-таки последовать за вами?
Ну, ряд таких обстоятельств сложился. Просто она закончила писать кандидатскую, защитила ее и
по каким наукам?
Ушла в декрет на 3 года. И у него появилось время как бы подумать. И мы не жгли мостов, не рубили канаты, просто группа семей снялась, и мы уехали в Карелию.
Ух ты, то есть это прям такой был осознанный уход?
Осознанный, спокойный, да? Да не уход никуда, просто
мы вот решили. Ну, в какую-то другую реальность, ну, на природу, да, из суеты, из городской жизни.
Хотелось, да, мы туда много раз ездили в походы в свое время с семьей по воде там.
Слушайте, я могу ошибаться, но помимо прекрасной природы, мне кажется, что в конце 80-х Карелия была довольно депрессивным регионом с точки зрения там инфраструктуры и всяких каких-то
прелестей. Не только Карелия, я думаю, что вся Средняя Россия была депрессивна. Мы, конечно, все видели, но как раз, не знаю, мы когда туда приехали, очень хотел что-то вот изменить, потому что было даже, как, честно говоря, стыдновато, что мы, москвичи, такие бары. У нас тут горячая вода, холодная вода. Все, что хочешь.
Машинка
вышел в магазин, да, пожалуйста. Вот, а там как бы все не так. Вот, и вообще у меня там был даже договор с Министерством образования Карелии тогда. Собирались сделать национальные инструменты, там, кантель и прочие вещи. Ну, не срослась эта бизнес-идея в те годы. Не получилось музыкальную фабрику там сделать. Вот, ну и в результате там, мы прожили там 3 года и решили, что все-таки погорячились. Все наши семьи, когда вокруг, они были в схожей ситуации.
А это много было прям семей, да?
Ну, там все-таки 4-5 семей у нас было.
Ну, с маленькими детишками?
Как правило, да. Жены были примерно в декрете или с малыми детьми, и поэтому не было время. Тогда же оплачивали это все.
А я все-таки не очень понимаю. Ну, вот ты вот живешь в Москве, у тебя есть друзья, которые тоже хотят выехать на какую-то природу, и ты тоже знаешь, что хорошее это место, замечательно, ты уже понимаешь, что это тебе по душе. Но все-таки ты же физически садишься в поезд и приезжаешь куда? Там же тебя никто не ждет. Ты ждешь, ты приезжаешь в какие-то условия. Какие это были условия? Что это вот
какие условия? Мы договорились с директором рыбозавода на озере, что, в общем, он основной специалист, мы поехали как-то поучаствовать, помогать, поднимать инфраструктуру.
Вы там снимали дома?
Ну, просто нам давали какие-то дома, там кто-то люди пускали пожить. В те годы там все было сложно, как всегда. Вот, более того, мы там не остались только безучастные. Видимо, уж на роду написано, как бы, проявлять активность двигательную. Поэтому мы там вовсю участвовали в организации ноосферного заповедника на этом озере. Вот он и сейчас существует, Водлазерский ноосферный заповедник. Ну вот, потому что там беда была совсем, все посходили с ума, все толкали лес за границу, и, в общем, просто уже прорубались тревожные трактора, стояли же на берегу, еще бы чуть-чуть, и, в общем, обрезали бы вообще все притоки, и воды бы не стало, и, в общем, беда была в экологической. Вот,
да.
Вот. Ну и вот была попытка такая, какой-то божий дар с яичницей совместить там, и сделать, чтобы у людей местных была работа, потому что все, конечно, загибалось. И при этом природу сохранить как-то. Ну, вот он там сейчас существует.
Ну, через 3 года вы как получается?
А через 3 года, ну, мы решили, руки? Что все-таки мы погорячились, потому что наши подросли дети, и старшим надо скоро было ехать куда-то учиться дальше. Вот, и мы решили к бабушкам, дедушкам, которые у нас в Москве остались, поближе просто поехать. Все уехали в Москву, потому что сказали, хватит дурака валять, надо деньги зарабатывать. Вот, а мы как-то, нам понравилось. Ну, как мы думали тогда, потому что сейчас-то понятно, что Господь привел, тогда такого еще понимания, конечно, не было у нас совершенно. Вот, и мы стали искать место поближе, и вот Господь привел нас в село Давыдово в результате Борисоглебского района.
А как это Господь привел? Это вот, что вы вкладываете?
Ну, как Господь, ну, кто-то позвонил, кто-то предложил, куда-то поехали, что-то посмотрели, вроде как понравилось и так далее.
А работать где?
А работать где? Ну, во-первых, я продолжал думать, что я сделал мастерскую, я ее сделал в доме своем. Делать гитару мне же никто не запрещал. Тем более, что рынок в Ярославской области был безграничен в те годы. Вот, и я думал, что спокойно буду их делать и зарабатывать на жизнь. Жена пошла в школу работать.
С кандидатской?
Ну, почему нет?
А какая у нее была, какая тема была?
Ну, тема парентерального питания. Она работала в Институте питания Академии наук СССР. Угу. Вот, занималась этими смесями. Ну, у нее на самом деле не было особого склонности, мне кажется, к науке. Вот, шеф ее заставил. 8 лет она писала диссертацию. Ну, домучила ее, молодец. Вот, ну и вот как бы наша жизнь продолжилась таким образом. А там в школе появился коллектив тоже православных ребят, которые там, и сейчас она существует, эта школа. Вот Ивановская школа, так называемая, там своя программа, своя православная инициатива в этой школе есть.
А вы там уже, вы тогда уже были воцерковленным человеком?
Нет, ну мы только начинали, скажем, воцерковляться. Мы как раз в Карелии воцерковлялись, там, в самом 90-м. То есть из наших 3 детей мы покрестили сознательно вот Настю младшую. Угу. Вот, так что вот прямо в Ушате, в избе, храмов тогда еще не было. Вот, и мы все смеялись, что мы еще покрестили всю деревню местную карельскую, потому что там с 1936 года не было никаких храмов. Вот, и вот в коптильне рыбзавода народ ее отмыл, мы там всех подряд. Я привез батюшку, там был батюшка, там молельный дом был в райцентре. Вот я его привез, и мы там как бы заодно со всей деревней
всех
покрестились. Ну, что там, ради одного в такую даль за 80 километров ехать. Поэтому очень
интересно. Подход 90-х.
Да, такой вот, да, сюжет киношный очень.
Но я так понимаю, что когда вы приехали в Ярославскую область, там какое-то было такое запустение, пьянство беспробудное, да, вот это все.
Ну, это просто был такой момент, это были 90-е годы, все их помнят же, наверное. Вот, поэтому, а там народ, ну что, не знаю, в формате ли этой передачи сказать прямым текстом, что людей там просто предали и продали. Ну, как им всю жизнь говорили, ты молодец, на тебе Россия держится, ты пахарь, ты сеешь, женешь, мы едим то, что ты производишь. И вдруг им сказали, что вы дураки набитые, что это не главное, что главное это уметь экономику считать, а вы как бы должны быть фермерами. Какими фермерами? Кто чего? Ну, вот если это на глазах у нас умерло. То есть мы как раз застали смерть этого всего. Смерть, на самом деле, ужасающая, потому что люди деградировали, люди депрессировали, люди спивались, потому что не было выхода, кто не убежал. Вот, поэтому вот это было на наших глазах.
Что вам позволило задержаться и там остаться, несмотря на то, что вокруг происходили такие печальные события?
Да я не знаю, хотелось бы как-то противостоять этим печальным событиям, честно сказать. Ну, надо было или валить оттуда, или сражаться, скажем так. Ну, наш пример не единственный, я знаю немало людей, которые уехали в ту пору и, в общем, где-то там в каких-то точках России создали какие-то общины в результате. Кто-то стал священником. Вот. Таких людей немало, мы совсем не единственный экземпляр такой.
Ну, это удивительно. Вот как это вообще в человеке работает, мне интересно. То есть ты просто берешь ответственность за тех людей, которые тебя окружают, или, ну, почему именно тебе больше всех надо, вот, закрепиться, создать общину?
Ну, у меня не было цели создать, у нас не было цели создать общину, мы особо не понимали, как бы, и когда мы там в 98-м году нас научили, как поехать и как прошение подать, мы его подали владыке Михею, тогда был наш архиепископ Михей, чудесный совершенно владыка. Вот он благословил нас на реставрацию храма. Вот мы тут же попросили священника, вдохновенно думаю, сейчас мы там вот заживем. А нам сказали, какого священника? Ну, я не помню точно цифру, врать не буду, но там это там, порядка 70-80 храмов всего было в Ярославской области. А священника уже не хватало тогда, это был 98-й год. Вот. Ну и мы начали таскать кирпичи, вынимать мусор, потому что храм был очень сильно разрушен. Ни куполов не было, они были сдернуты. Ни крестов, ни колокольни там, ни лестницы на колокольни. Ну, в общем, крыша упала на зимники вниз, там внутри рос лес, деревья с руку буквально были уже. То есть, ну вот, поэтому я так думал, что мы лет 30 после работы, не спеша, будем это все делать. Ну, а дальше началось как бы погружение, возраковление. Мы строили храм, а храм строил всех нас. Поэтому такие вещи просто так не бывают.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера».
Мы говорим с Иереем Владимиром Климзо, настоятелем храма Владимирской иконы Божьей Матери в Давыдове, Ярославской области. И если у вас есть желание, можно поддержать работу проекта сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью на сайте davidovachram.ru либо Давыдова онлайн. Отче, ну вот, получается, храм, как вы говорите, воспитывал всех нас. Там вы в каком-то интервью рассказывали о том, что, по-моему, 3 рубля... имели 3 рубля, и за этот период, по-моему, сколько, несколько лет, удалось полностью восстановить храм. И как-то расскажите, что вы вкладываете в это. Вот так было быстро это, или как это происходило?
Это, конечно, было очень быстро. Ну как, ну просто бюджет первого месяца был. Наши друзья, которые в этом участвовали, как бы мы договорились, что они будут помогать из Москвы, строительная наша фирма, друзей наших. Вот. А мы там будем на месте все организовывать. Вот мы в таком единстве решили это все делать. Вот. Ну и мы думали, не спеша это будем делать. Вот. И на самом деле бюджет первого месяца был $100. Мы подошли, я собрал бригаду в 4 человека, мы подошли там, посмотрели наверх, думаю, ой, а как туда забраться-то вообще? Специалистов никаких нет, никого нет. Тогда, собственно, архитекторов таких, которые помогали, там нам всего два человека-то было. В Переславле был Ижиков Слава и Борисоглебе Саша Рыбников вокруг нас. Вот. И все были заняты ужасно, потому что вокруг началась это вот всеобщий какой-то приход к Богу, потому что это очевидно, это такое движение-то было духовное.
Все восстанавливали храм, да?
Да, все начали восстанавливать храм, поэтому на расхват они были. Вот, ну, поэтому я и думал, что, в общем, мы не знаем, как делать проекта, нет. Ну, что-то делать надо. Ну, вот мы бегали по людям, собирали информацию, у кого кто помнил, спрашивали просто, что кто советовал. Ну, опираясь на это знание, мы что-то там строили. Вот, но кончилось тем, что буквально за, там, 5-6 лет храм встал вот из ничего. То есть, если бы вы видели фотографию того, до и после, это, конечно, это непонятно как. Поэтому нашлись новые, нужные люди, нашлись деньги откуда-то, все вот пошло и поехало. И в 2005 году, в общем-то, мы практически восстановили. Но это процесс бесконечный, потому что там внутри и вокруг много еще работ. Вот. Но главное, что мы поставили время на алтари, иконостас, и можно было начать уже богослужение. Вот. И, ну, и я пошел опять в епархию, говорю, дайте нам священника. Мы как бы уже все, кирпичи натаскали, побелили, покрасили, все готово. На мне говорят, какого священника? Ты что, обалдел? Где их взять, говорит? И озвучили, что там уже к тому моменту в Ярославской еще тогда епархии было порядка уже 400 приходов. То есть вот что произошло, я так предполагаю, что это произошло по всей России, этот взрыв такой вот прихода людей к Богу. Поэтому мы оказались без священника. У нас был священник все это время, как бы, ну, мы там, нам, нас к нему приставили, чтобы за нами приглядывал, просто, ну, помогал там в чем-то. Вот. Ну, вот такая ситуация.
И вы тогда поняли, что? Что надо самому становиться?
Я ничего не понял. Я просто говорю, а что нам делать? Ну, вот я пошел к духовнику, говорю, что делать-то? Он говорит, ну, что делать? Иди в священники, что делать, раз уж ты был старостой все это время. Ну, и я пошел. Я так понял, что таких историй, как моя, она тоже вот, их тысячи таких.
То есть
вот
вы сильно сами ничего не выбирали, просто послушались духовника? Как это происходило? Ну, то есть это все-таки серьезное решение стать священником?
Ну, я не сразу согласился, если честно сказать. Что как-то даже представить это было как-то, ну, вообще не умещалось в голове.
А и как вот, что, как вот этот выбор-то происходил? Что, как, что вы думали?
Ну, что я думал? Господи, помилуй, что я думал? Я ничего не думал, честно сказать.
Жену уговаривал, наверное, матушка становится.
Ну, как, да, жена, кандидат наук, работает там, да, и ты же хочешь быть попадьей? Она говорит, это что такое за безобразие? Ну, шутки шутками, нет, ну, каких-то особых таких размышлений не было.
Жизнь сельского батюшки, мне кажется, довольно сложна и с бытовой, и с организационной точки зрения. А вы еще и создали вокруг своего храма реабилитационный центр, можно сказать. Как вообще это произошло, и почему действительно, ну, вообще вот эта вот тема молодых инвалидов возникла в вашей жизни?
Знаете, такая ситуация была, что... Ну, во-первых, по поводу сельского батюшки, это смотря кому что. Я-то, у меня уже был опыт жить в селе, потому что я все же не родился и вырос в Москве, но учитывая, что карельский опыт, там мы жили просто вообще с полным погружением в этнографию, без всяких... Я думаю, что сегодня такое путешествие бы очень дорого стоило, типа кто-то его организовал, но мы там... Меня ребята местные научили всему практически. Я жил совершенно по-крестьянски. Рыбу ловил, под лед сети ставил, и лошадь запрягал, и пахал, и баранил, и сеял, и все, что только и сено косил, и так далее. Чего мы только не делали там. И корову мы завели, корова была, и матушка там обучилась это дело делать. Поэтому, когда уже это все пришлось здесь делать, ну, у нас это тоже была привычная работа для нас. То есть она нас не отягощала. Если бы мы сразу из города приехали, конечно, было бы трудно. А так мы уже были, в общем, сельские адаптированные жители. Поэтому была возможность на что-то другое потратить силы, скажем так. Вот. А как у нас это все появилось? Ну, появилось тоже интересным образом, что Мы строили, наконец, построили. Чего мы строили, зачем мы строили, мы не особо понимали, потому что вдохновенно были частью вот этого какого-то удивительно созидательного процесса.
Замысла.
Да. И вот мы строили, смотрим на него, он стоит красивый, новопокрашенный, сверкает крестами новыми, вообще просто загляденье. А вокруг-то поля заросли лесом, народ разбежался, вообще никого нет практически. Люди, в общем, вымерли в средней полосе. Вот колхозы упали, работы нет. Ну, в общем, для кого мы строили-то? Мы там подумали, кто вообще, зачем? Ну что, вот мы ходим, первая литургия была, приехали друзья, там было три причастника. Понимаете, да? Там вокруг совершенно невоцерковленный народ, уж мягко говоря. Вот, и на самом деле, как бы зачем, почему, было совершенно неясно. Вот, и то, как мы отслужили первую литургию, вот тут стало все попонятнее, потому что такой стук в дверь начался, ну, храм стоит на дороге, да? Ну, и Господь стучится в дверь постоянно. И когда мы эту дверь открыли, то, ну, в личную жизнь нашего прихода вышла электричка просто, и до сих пор она идет. Так вот можно сказать. Это бесконечный поток людей, с которыми, со своими нуждами, же 90-е, конец 90-х, начало 2000-х, люди шли по дороге Ростов-Углич, ну, может быть, не так интенсивно, как в Великую Отечественную войну с белорусских фронтов западных они шли, беженцы, и крестьяне, у крестьян, у колхозников была разнарядка на их размещение в домах, ночевку, кормление и так далее. Ну, просто здесь это не видно было, но там огромное количество людей шло.
Они прям пешком шли?
Пешком шли.
В поисках работы?
А куда?
В поисках жилья, в поисках еды, в поисках чего-нибудь, помощи просто. Так просто это же взрыв был социальный. Это, и поэтому эти брызги по дороге, они летели со страшной силой. И там были социальные сироты, наркоманы, алкоголики, люди, бежавшие от войны, люди, бежавшие от расстрелов русского населения где-нибудь там в странах, в Средней Азии и так далее, с того же Душанбе. Ну, в общем, да, ну, в общем, это было огромное количество страждущих, скажем так. Вот. Ну, и как мы же не могли закрыть дверь, сказать, знаете, ребят, то есть вот мы учились воспринимать это как вот... И мы не хотели оказаться Ашую, мы хотели Одесную сидеть.
А все. Мы это кто, кроме вас и вашей супруги?
Ну, мы это кто вообще к этому был причастие? Мы, ну, уже там собирающийся народ вокруг храма, прихожане, ну, которая началась формироваться потихоньку община. Кто-то стал приезжать из городов и так далее.
Селиться рядом, да?
Да, селиться здесь же у нас...
А вот приходит, например, наркозависимый человек, которому негде жить. А что вы можете ему дать?
Ну, скорее, это было не так. С наркоманами было по-другому. Это, скорее, мамы приводили молодежь и говорили, сделайте что-нибудь, мы ничего не можем сделать. Потому что это тоже было очень серьезная проблема в те годы. Вот. Также приводили детей. Вот детей приводили, ну, не знаю. Это тоже все божий промысел какой-то. Мы их не искали специально, мы не вешали в интернете объявления, тем более вот тогда еще особо не было.
Ну, вот, просто... Всегда от безысходности последние...
Место, да.
Да, последние инстанции – это храм. Угу.
Ну, так получалось, да. Во многих судьбах, да, нам пришлось принять участие. Вот. Ну, у нас был долгие годы сиротский приют, вот, для социальных сирот. Ну, не знаю, хотите, расскажу, как это иногда бывало, например.
Конечно.
Ну, вот просто элементарная вещь такая, хрестоматийная с точки зрения Евангелия, наверное. Но вот жизнь как иллюстрация к Евангелию, я бы сказал, что один из наших ребят поехал в Ростов, это рядом с нами, на вокзал отвез человека. Подходит женщина и говорит, не подбросит до Варнинского монастыря. Ну, это тоже в двух шагах от нас, там это место рождения Сергия Радонежского, может, вы знаете. Вот, ну, наш товарищ сажает машину, они едут, тут переезд, они переезжают, шлагбаум закрывается, останавливается машина его, и тут прям ее прорывает, у него как это начинается, плач бесконечный, рыдает человек, и, в общем, отчаяние полное, он говорит, что случилось, и вот она ему поведала историю такого рода, что у нее сестра там где-то в Улан-Удэ, вообще на том конце планеты нашей русской. Вот. Они живут тут, в Подмосковье. У сестры трое детей. Отец, значит, алкоголик, спился, умер. Она умерла от онкологии недавно. Вот старшую дочку они пристроили куда-то там на юге, к родне. Старший вроде бы сын в армию собрался, а средний, вот жалко среднего сына, вот он там 7-8 класс, что с ним делать, она не знает. Вот, она живет там в Подмосковье, муж, ну, как бы не готов кого-то еще в семью брать, да. Ну, у них дочка своя еще была при этом, понятная, в общем, ситуация. Вот, и она, как человек православный, искала какое-то место, куда бы пристроить, какой-то интернат и так далее. Ну, тогда было несколько таких инициатив вокруг. Вот она приехала туда. А в Варенцах, ну, уже тоже было такое время, когда, в общем, планочку-то стали подымать. Не всех подряд брали, ну, потому что зажимала лицензионная деятельность и прочие вещи, все учебные заведения. Ну, и сказали, оставь его на недельку, мы его там протестируем, дальше позвоним и дальше как решим. Ну, вот они из Венга, знаете, мы не можем его взять. Говорят, что вот мне теперь делать, я не знаю. Она едет его забирать. Ну, снимает трубку, говорит, ну, что делать, отец Владимир? Я говорю, привози. Что делать? Ну, таких было, знаете, сколько историй. Поэтому...
И что, вы его оставили при себе?
Конечно, это был первый наш воспитанник в социальном сиротском приюте.
Он был с какими-то нарушениями?
Да нет, это просто социальные сироты были. У нас сейчас этого нет, потому что там последние дети у нас дожили, выросли просто. Они у нас в доме просто жили с матушкой, вот, и разлетелись кто куда заниматься вот своей жизнью. А в потоке этих людей, ну, во-первых, у нас мы тут же среагировали, мы создали же, так сказать, одно из направлений нашей деятельности. Но, опять же, если мы реагируем на запрос, что надо помочь, да, Господь говорит, помоги, ну, вот мы создали детский сад свой первый. Вот создали... Улейму фольклорную студию, которая занялась вообще, у нас у них самая большая коллекция на ярославских песен, то есть профессиональный сбор и приживление опять на ярославскую землю аутентичного фольклора и так далее. То есть это у нас даже педагогическая такая базовая методика стала для нас, ну, как культурная программа некая. Вот, то есть мы стали поднимать, и вот учитывая, что первый детский сад, ну вот мы же столкнулись сразу, же поколение в каком поколении уже пьющих людей, поэтому там была часть людей просто как бы ЗПР как минимум, вот. Ну и потом так вот как-то это все продолжалось, потом бездомные люди были, всякие люди были.
Это вот. Программа «Делатели на радио Вера». Мы говорим сегодня с Ирией Владимировной Клинзон, настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери в Давыдове, организатором различных социальных проектов в этом селе и Центра сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью. Если у вас есть желание поддержать работу этих проектов, это можно сделать на сайтах davidovachram.ru либо Давыдова онлайн. С вами Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
И тут-то, Ларсен, мы вернемся через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья, это «Делатели» на радио «Вера», я тут-то Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ирина Владимировна Климзон, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Давыдово, организатор социальных проектов помощи людям с инвалидностью и другим замечательным людям в этом месте. Отче, вы начали говорить про то, что связано было с организацией социальной деятельности на вашем приходе, как вы образно так описали, что когда Христос стучит в двери, нужно ему открыть. Вот вы открывали свои двери, и получалось, что прибивались к вам и бездомные, и люди с зависимостями, и сироты. А как появились люди с инвалидностью в этой череде?
Ну, вот в этой череде людей, которые через нас шли, однажды раздался звонок. Не стук в дверь, а звонок. Господь, надо пользоваться современными средствами связи, как известно. И одна женщина позвонила, говорит, можно мы с детьми-инвалидами приедем к вам отдохнуть? Просто дней на 10. Мы сказали, да, конечно, приезжайте. У нас был дом, который друзья купили для наших как раз каких-то нужд. И они приехали. И это было 10 аутистов с мамами. Мы никогда до этого понятия об этом не имели, не сталкивались. Ну, как-то мы хромой, слепой, глухой, понятно, инвалидизация, а тут как-то вот, ну, совершенно мы не сталкивались с ментальными инвалидами никогда. И с этого вот началось еще одно направление в нашей деятельности, параллельное. Вот, и у нас появились сперва лагеря, вот, а потом после лагерей этих летних, вот, переросли уже в проект сопровождаемого проживания. Почему? Ну, потому что в лагерях мы стали их собирать, спрашивать, какие у вас проблемы, вообще, что, чем помочь, как вообще вы... И мы поняли, что эта проблема такая, она не единичная, она вообще глобальная для России. Ну и что, кроме нас-то кто? Вот таких было немного тогда, сейчас у нас и больше таких организаций, слава богу, в России. Вот. А тогда их было немного, лагерей даже немного. Вот. И мы кое-как думали, что они больше к нам не приедут, потому что мы их поселили в одну избу. Представляете, аутистов бок о бок, которые
плохо... Ну, у них, получается, да, коммуникация с другим человеком затруднена, да, в этом смысле тяжело.
Не то слово, тяжело, да, очень. Она не тяжело реагирует. А тут их в такую плотную среду поместили, я думаю, что они там не приедут. Не то слово. На следующий год они еще с собой привезли кучу народу. Тут нам начали дарить какие-то бытовки старенькие. Ну, бытовка 2 на 6 метров. Вот представьте, они были счастливы. В каждой бытовке по 2 семьи, по 4 человека жило. И это вот было им очень радостно. Вот это были наши лагеря. Они развивались, они сейчас приобрели такую, я бы сказал, уже устойчивую, понятную во всех отношениях конструкцию. Вот, ну, такую профессиональную уже, наверное.
Ну да, только хотела спросить, а чем занимались с детьми в лагерях? Понятно же, что они не просто там ели, спали и гуляли по травке.
Да, но самое главное... Когда мы же, мы сперва делаем, потом думаем, потому что так у нас получается все время. То есть мы сперва сделаем,
потом... Очень многие делатели именно так и действуют наши герои.
Ну, потому что мы же не знаем, что мы делаем. У нас нет плана, там, финансового плана, проектирования, нет, ничего нет. Вот поэтому сделал, потом думаешь, так, а что это такое было? К тому же, когда нас окружает общество, оно же требует от нас, чтобы мы каким-то боком себя описали просто. Нужен какой-то формальный язык для того, чтобы... Вот поэтому мы теперь называемся проект, сопровождаем проживание. Для кого-то мы проект, для кого-то мы НКО, преображение, для кого-то мы приход, община еще. В общем, кто спрашивает, для кого мы поворачиваем. Ну, хотя на самом деле все это живое, и, в общем, это пилить на части, анатомировать, конечно, нелепо. Вот. Ну, я просто хочу сказать, что мы, конечно, но мы поняли, что наши лагеря – это не терапия никакая, мы ничего не лечим. Потому что это не лечится, во-первых. Во-вторых, за 3 недели ничего сделать нельзя. Вот, а это просто социализирующие лагеря. Потому что проблема этих людей сегодня везде, во всем мире, в России тоже, она заключается в том, что они просто сидят в четырех стенах. Это люди, которые гуляют по ночам, потому что общество наше... Уже даже не с точки зрения воцерковления, а просто элементарно, так сказать, какого-то отношения друг к другу, оно совершенно дикое. То есть этим мамам, которые, к сожалению, должен сказать, что папа очень часто свою ответственность не несут и оставляют в одиночестве этих мам, которые, в общем, когда рожают этих детей, вот, и отказываются сперва сделать аборт порой, когда ее уговаривает добрый человек в белом халате, потом какой-нибудь добрый человек следующий предлагает оставить в доме малютки тоже. Ну, что себе жизнь портить, молодая, нарожаешь еще. Ну, вот в этой как бы парадигме рассуждая. Вот все, совесть не дает, поэтому человек остается этим ребенком. Вот, ну вот и жизнь этой мамы заканчивается, начинается житие, потому что как-то жизнь очень тяжелая. Вот, и поэтому...
Но папы нет в основном в таких семьях.
Отец, да, к сожалению, да, должен сказать, нет. Мужчина ответственность эту очень часто игнорирует. Вот, и поэтому, да, и, а идя по улице, ну, вот я вам просто советую, как мне взять с такой семьей прогуляться в течение дня. Вы почувствуете это на себе, вы почувствуете косые взгляды, осуждающие, испуганные всякие, каких только не почувствуете. А еще можно услышать, что вот нарожали... алкоголики, уродов там, это, что только не услышишь. И они вот в этой среде живут. Поэтому, конечно, наша задача обнять их, прижать к сердцу, дать им возможность как-то дышать по-человечески, эмоционально начать. В Вторая задача – это развести их руки, отнять ребенка, потому что они же их все время охраняют. Потому что среда вокруг агрессивна, тем более в городе. Вот, поэтому они охраняют, они его все время защищают, они из этого состояния просто выйти уже не могут, это хроническое.
Это как зависимость получается.
Конечно, да? Зависимость, да. Ну, зависимость – такое слово, оно какое-то…
Созависимость.
Скажем так, да. Ну, это психология такое, без окраски. А на самом деле очень трагичное состояние. Поэтому в этих вот лагерях мы пытаемся выдернуть ребенка, отдать его волонтеру, вот, чтобы волонтер с ним общался. И наши лагеря, собственно, устроены так, что ну, у нас уже есть список работ каких-то, в деревне их полно. Вот, мы их тоже не придумывали особо. Сейчас уже что-то придумаем, раньше не придумали. Мы подумали, чем их занять, помимо фольклорных игр. Мы видим, куча дров лежит. Ну, отлично, мы их поставили в ряд через волонтер, особо, и они у нас из этой кучи дров сложили штабель. Вот с тех пор мы даже дрова не складываем, ждем лагерей. У нас славная традиция появилась, трудовая. Ну и много чего другого. Вот, мамы занимаем фольклором, чтобы они разорались, прокричались хотя бы, вот, понимаете, чтобы, ну, дышать начали как-то. Потому что они вот в таком состоянии в горбатом приезжают все, безусловно, тяжелым. Вот. Ну, а третья группа у нас социализация – это кто? Это волонтеры. Это городская молодежь. Вот.
Которым они... тоже надо подлечиться.
Да, да, именно так.
От городской зависимости.
Ну, от того, что да. Ну, ведь молодежь приезжает, она хочет подвига. Какой здесь подвиг, в общем? А походить 3 недели с аутистом – это серьезное занятие очень. Хочешь, не хочешь, а надо его, надо с ним договориться. Он хочет договариваться, но попробуй что-то не так сделать, он будет возмущаться, то и кусаться, и так далее. То есть это непростая работа, но это работа. И я смотрю, как они все меняются. Все кто, люди, кто коснулся этого, этой темы, но они, в общем, все меняются потом. Для нас этот первый лагерь был просто, он поменял все наше мировоззрение, наш взгляд на человека.
А как вообще попасть к вам, волонтер?
Очень просто, вы просто, ну, вот, Давыдов онлайн, Давыдов сайт, Давыдова храм, заходите, там есть анкеты, анкеты участников лагеря, это кто имеет таких особых детей, хочет приехать с ними, и есть анкета волонтеров, вы их просто заполняете, мы включаем список и организуем ваш быт. Конечно, это лагеря юридически не лагеря, потому что понятно, что это невозможно. Вот. Ну, просто у нас на частной территории собираются люди заняться частным делом, помочь друг другу и так далее.
Вы говорите, что у вас изменилось отношение к этой теме, когда вы только первый лагерь провели, а изменилось в том смысле, что вы как-то сами поменялись или просто взгляд изменился?
Ну, прежде чем человек меняется, наверное, меняется его взгляд на вещи, только потом он начинает меняться. Но это уже было довольно для нас серьезное такое вот изменение сознания, скажем так, потому что, конечно, вот среди нас очень часто распространено такое идущее, может быть, из-за рубежа к нам представление о толерантности, там, о том, как надо уважать человека, права человека, и вот все про человека, человека, человека. Вот, и вот интересная такая вещь получается, что, а вот что такое человек? Ну, то есть много же определений человека, биологическое там какое-то, да, юридическое и прочее. Но даже и в юридическом понимании человек, вот если мы люди православные, это же дух, душа, тело, правильно? Но духовная составляющая есть. Ну, поговорить, например, с американцами там, которые к нам приезжали частенько в свое время, ну, до того, как все это как бы у нас случилось. Вот, они не понимают разницы между spirit и soul. Вот нет разницы для них, они этого не видят. Совершенно сознательно не видит. По них для них толерантность что-то особенное. А для нас-то какая разница? Почему их должны уважать и любить как-то особенно? Вот кто-то себе это может объяснить, инвалидов. Вот. А мне кажется, что ничего тут такого не надо. Просто если ты православный человек, ты понимаешь, что есть дух, душа, тело. Что есть человек инвалидизирован, инвалид, да, невозможность, да, в переводе на русский современный. Если ты, у тебя какие-то невозможности есть, что-то можешь, что-то ты не можешь. Так вот, возьмем телесного инвалида, ну, хромой, ну, глухой, ну, там, слабовидящий, извините, не буду говорить слепой, ну, и так далее, идя по толерантному сценарию. Есть интеллектуально-эмоциональная сфера, это как раз вот ментальные всевозможные особенности. Но если духовная сфера, сколько инвалидов вокруг духовных? начнем с себя и посмотрим вокруг. Если мы вообще последовательно как бы исповедуем православие, но в таком случае давайте сравним себя с ними. Да никакие они не особенно, они такие же, как все. Просто их зона инвалидизации, она находится в определенной области. Вот и все. А мы какие-то такие здоровые, футбол играющие, книжки читающие, пару зон у нас нормально, а с духовно, как посмотреть, это кошмар просто.
Это как один мой знакомый монах сказал, церковь – это оркестр инвалидов.
Да-да-да. Вот я согласен, да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Ирием Владимиром Клюзон, настоятелем храма Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыды в Ярославской области, организатором проектов помощи людям с инвалидностью. И с вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский.
И, отче, хотелось бы у вас узнать все-таки, как вы пришли к пониманию, что нужно делать центр сопровождаемого проживания? Это же отдельное здание, да? И что собой представляет этот центр? Потому что, ну, одно дело собрать на летний период семьи, замечательно там с ними позаниматься, перекладывать дрова, а все-таки другая история — взять на себя такое, ну, можно сказать, полноценное постоянное попечение вот о тех людях, кто находится. Это же непросто, мягко скажем.
Это, ну, на самом деле все просто. Это просто ответ, опять же, на запрос «помогите». Вот и все. Просто мы стали думать, как их жизнь устроена, изучать их жизнь. И поняли, что у всех у них сидит в подсознании проблема. А что будет с детьми, когда нас не будет?
Да, когда они умрут, родители, да.
Поэтому, когда родители уйдут, что будет с детьми? Ну, на сегодня, к сожалению, в России один единственный выход.
ПНИ.
ПНИ, да.
Психоневрологический интернат.
Да, психоневрологический интернат. Я сразу объявлю, что я не являюсь в этом плане диссидентом, разрушителем. Я не сторонник того, что все надо, все ПНИ надо снести и построить сопровождаемое проживание. Нет, реальность не такова. Многие люди с ПНИ уходить не хотят, на самом деле. Они там привыкли, если люди приходят с детского дома и так далее. Это надо очень глубоко залезть и много лет потратить, чтобы изменить людей, потому что очень многих совершенно потребительский подход. Им вполне нормально, как и всем нормальным, замечу, людям, когда их кормят, поют, за ними убирают, им стирают, тут ничего не надо делать вообще. Посуду даже мыть не надо. Нельзя, потому что это обстановка ПНИ. Ну и еще учитывая, что это забор всегда и внутри здания, то, естественно, ну, как в одном здании можно обеспечить какие-то более-менее условия такие человеческие, неформальные, если там живет 300 человек. Ну, по-любому это будет коридор, по-любому это будет пенальная система, по-любому это будет там график, подъем, отбой и так далее. Но по-другому это не организовать просто. То есть, вот, слава богу, что есть люди, которые этим занимаются. Я, например, лично знаком уже не с одним директором ПНИ, это люди сердечные, люди, я бы сказал, преданные своему делу, потому что люди, понимающие, как, какова обстановка, делающие, что могут. Но даже они говорят, там, что, знаете, это не мы отгородились от общества, это общество отгородилось от нас. То есть, этот забор, это на самом деле общество отгородится от них, они их вообще не принимают к себе. Ну, так вот, возвращаясь к нашей теме, я что хочу сказать, что всем известна статистика, что аутист, который прожил всю жизнь в семье, не те, кто прошли детские дома и остались живы, как бы привыкли уже к этой системе, а семейные, какие бы они ни были там, запущенные, не запущенные, вот, после смерти родителей, если они попадают в интернаты, то они живут не больше года-полутора. То есть это такой психологический стресс, который...
Система их выжимает соки,
они,
да?
Они увядают.
Но они просто не могут. Ты представляешь, ну вот человек, который с трудом контактирует с внешним миром, боится его на всякий случай всегда. Вот, вдруг в один момент приходят люди, тебя забирают, у тебя была своя комната, у тебя свое какое-то личное пространство, круг людей,
свои там, интересы, мама, свои,
какие-то, да. Ну, там интересы, ну, хотя бы даже интересы, может быть, режим, так, но главное, что режимы, пап, мама, там, кто-то рядом из близких, каким-то, как-то ты с ними там уже привык общаться, и вдруг это все меняется, у тебя появляется новое начальство, тебя сажают в комнату, где там не один человек, который привык к совершенно другим порядкам, мягко говоря. Ну вот, ну и как вот с этим быть? Ты начинаешь орать, начинаешь проявлять агрессию. Ну, потому что по-другому ты не умеешь
сопротивляться. А там закалывают часто.
Ну, я бы так не стал тебе фильм ужасов рассказывать, но просто, а что делать персоналу, когда человек начинает ломать все подряд? Персонал тоже может понять. Его же не хватает. Мало денег на это тратится и так далее. Людей не хватает просто там. И те, что там работают, конечно, среди них есть немало людей сердечных совершенно, которые, в общем, сочувствуют и стараются по-семейному относиться. Но это не решает в целом проблему. Поэтому вот это проблема для этих семей. Поэтому мы, собственно, и пошли навстречу. Но при этом мы понимаем, что... Поняли вот что, что... Сейчас вот немало организаций, гораздо старше нас, опытнее, имеющих хорошие юридические группы, лоббируют интересы этих людей с ОВЗ, и уже там какие-то подвижки есть в законодательстве. Вот, мы дружим со всеми, ЦЛП Псков, ЦЛП Москва, там перспективы в Питере, да, да. Альянс, ценность каждого, вот уже группа таких организаций собралась. То есть очень приятно смотреть, что...
Мы как синодальный отдел стараемся всех поддерживать, да, тоже.
Да, и да. Очень хорошо, да, поэтому это надо поддерживать, потому что это очень хорошее общественное движение. Вот. Но при этом мы понимаем, что они же все-таки все государственные, ну, не государственные, не частные, но их модель, она государственная, то, что они вырабатывают. А что делать людям православным? То есть даже если они создадут хорошие условия с гражданами проживания, но если человек попадает в среду, скажем, когда, если он привык регулярно исповедаться, причащаться, жить этой церковной жизнью, вдруг он попадает вот чисто вот в это заведение. Ну, понятно, там может прийти батюшка иногда. Ну, как всегда, посетить, навестить. Понятно, но это не жизнь в общине, это не жизнь в церкви, это не регулярная жизнь в церкви. Вот в чем все дело. И мы поняли, что наша задача, вероятно, в том, что мы должны создать православный именно на этом основе. Не потому, что мы как себя выделяем среди других, но кто займется православным, кроме нас самих-то? Никто. Поэтому мы и создали православный центр, ну, еще добавим сельский центр, потому что это особенность. С прождам проживания, так он родился, он как ответ на запрос родился.
Сколько там мест, сколько человек сейчас находится, что там?
В данный момент у нас сейчас находится 6 человек, вот пока.
А кто их эти люди, да?
Сопровождают тьюторы, во-первых, во-вторых, вот, чтобы мы всем предложили, это у нас есть сестричество, владыка Феоктис наш нас благословил на создание сестричества. Мы 3 года назад его организовали, но потихонечку так крепнет, рождается на глазах, никаких уставов, форму не изобретали пока. Вот, я думаю, что это не главное. Вот, ну, просто потихонечку оно растет и крепнет. И вообще мы можем предложить как раз приехать к нам, если кто-то хочет. Ну, потому что я предполагаю, что немало есть женщин, да и мужчин, но скорее женщин все-таки, у которых семейные проблемы, там, допустим, за 45 и 50 закончились, вопросы какие-то, не проблемы, вопросы. Ну, дети выросли там, мужа не стало по тем или иным причинам, да, но еще полно опыта, полно сил, полно желания делать добрые дела, служить и так далее, потому что все остальное бессмысленно в этом мире. Ну, что делать-то еще? Или... Как говорится, 45 ягода опять, но это как бы не выход же для человека православного, уж извините.
А чем ребята там занимаются? У них есть какой-то, ну, какой-то труд?
Да, конечно. И вот если как бы о том, что мы конкретно делаем, мы пытаемся создать им нормальные условия жизни. А что такое нормальные с нашей точки зрения условия жизни? Вот тут начинается вопрос, тоже очень важный. У нас сейчас не очень много людей, которые из семей. Обратите внимание, почему? А потому что оказывается, что... каков запрос у этих семей, на самом деле, о будущем своих детей. Он очень сильно зависит от их мировоззрения. Вот вообще, если говорить об нормальных детях, что мы хотим для наших детей? Я с какого-то момента стал просить их написать сочинение. Что будет со мной, моим ребенком, там, через 15-20 лет? Причем я говорю, вот ни в чем себя не ограничивайте, напишите, что хотите. Вот представьте, что все возможности у вас будут. А потом мы садимся, это сочинение в этот вездесущий Excel таблицу переделываем. То есть я говорю, смотрите, вот это вот ты, это твой сын. Вот это вот дух, это душа, это тело. 6 клеточек. Теперь давай пинцетом подергиваем твои хотелки. И повставляем. Так вот в этой таблице, как правило, в области духовной нет запроса. А у обычных родителей он есть? вопрос вот к вам, кстати, извините. Понимаете, есть, что мы хотим, что это будущее, какое будущее мы хотим. Счастье земное какое, ну вот да, а духовное там, Царство Небесное, кто об этом думает, думает ли вообще всерьез об этом кто-то. Поэтому, ну, мы как-то вот думаем, что Царство Небесное все-таки главное.
Хорошо бы поделиться анкеткой со
всеми нами. Своих хочешь?
Я бы себя бы протестировала.
Это себя, родители надо в первую очередь себя протестировать на эту тему. Насколько мы последовательны, вот в чем вопрос. А если это так, то ты понимаешь, что особенность твоего ребенка – это крест. Ну и что? Так мы предлагаем помочь нести крест тебе. Не взять, не отобрать тебе его, а помочь нести тебе крест. Это совершенно другой подход. Не надо нам его сливать. А хочешь, приезжай, вместе будем двигать. И к чему это приведет? К тому, что, смотрите, вот такой ребенок или человек, там уже взрослый, да, мы взрослым же занимаемся в основном. Он живет в отдельной комнате. Он каждый день встает и идет на работу. Мы вокруг организуем работы, рабочие места для них. У нас есть столярка, у нас есть подсобное хозяйство. Пока. Мы много чего начинали, но пока не все успешно, потому что, ну, в общем, не очень мы, так сказать, бизнесмены хорошие на самом деле. Вот у нас завалили мы несколько проектов, но столярка вот у нас плавает, и подсобное вроде так растет потихоньку. Так вот, все мы встаем и идем на работу. Это же нормальная жизнь, да? Вот они идут на работу, то же самое. Обед, ужин и так далее. В храме мы тоже вместе, у нас абсолютно исповедуемся, причащаемся. А родители живут отдельно. Они участвуют в проекте, тоже своей всей мощью, которая у них есть, накоплена в свою жизнь, да, к тому моменту. Ну, люди же взрослые все имеют какие-то навыки, таланты и прочее. Так вот, дальше смотрите. Если уходит родитель, у человека остается та же комната, в которой он жил, с тем же внутренним интерьером, наполнением, которым он привык, который он любит, да? Остаются по общежитию друзья, те же, с которыми он живет, правильно? По деревне, это же деревня. Остаются те же соседи. Здравствуйте, здравствуйте. Это же деревня, это же не город.
А родители живут там же, в деревне, или
да,
в
городе? Да, там же, рядом
с ребенком.
Да. Угу. Вот, пожалуйста, да? То есть в храме те же люди, братья и сестры. Праздники, мы все гуляем вместе, у нас вообще вот все вперемешку.
Ну, получается, если родители уходят, нужен же присмотр, уход, нужны дополнительные
специалисты. Так нет, так они же живут уже в центре сопровождаемого проживания с самого начала. Они уже привыкают к этому за 5-10 лет.
То есть родители потихонечку делегируют полномочия наставника.
Да, да, потихоньку, причем на их глазах это все происходит, мягко, они это все могут контролировать. Понимаете, это же вообще
замечательно,
как бы...
это на самом деле, это вот, мне кажется, та модель, которую мечтают только родители детей с инвалидностью, только можно мечтать, потому что такого практически нигде нет больше.
Ну, для этого еще надо добавить, что эти родители должны православно смотреть на вещи, потому что бывали моменты, когда родители, в общем, они ищут какой-то готовый. Ну, их можно понять, их абсолютно не осуждаю, мне даже в голову это не может прийти, кого-то осуждать. Но просто жизнь показывает, что не все мы до конца православные люди, не готовы мы все нести свой крест до конца. Хочется пожить. Вот это наше всеобщее качество. Вот, оно присуще не только нам, и им тоже, вот, они такие же люди, как мы. Вот, а чтобы тащить, конечно, надо все-таки как-то решиться, в каком смысле это, конечно, подвиг для человека.
Вы в одном из интервью говорили, каждый раз есть два пути. Можно самому создавать что-то, а можно по воле Божьей что-то делать. И между этими путями большая разница. А как понять, что вот этот путь, это вот именно по воле Божьей?
Ну, вот... Я не знаю, как понять. Вот этот мальчик на переезде, который к нам приехал, разве тут могут разночтения? Если Господь постучался, а ты говоришь, знаешь, Господи, извини, ну, я еще посплю 5 часов, там отдохну, я там на юг съезжу или еще что-нибудь. Ну, некогда, ну, правда, некогда. Вот и все, дверь захлопнется. То есть перед кем-то ее захлопнул, перед Господом. Вот, если этого не будет, то если мы будем... не знаю, свой весь день воспринимать как какой-то чудесный момент из Евангелия, когда мы то одно увидим, то другое вокруг себя, то случайностей в нашей жизни не будет. Их не просто нет, на самом деле. Мы просто начнем видеть эту неслучайность.
Псевдоним Бога.
Да, под которым Бог действует в мире, да, это Блез Паскаль. Да.
Спасибо огромное.
Да, очень, очень глубокая такая беседа получилась. Мы вас очень благодарим и желаем, чтобы в проекте становилось больше помощников, чтобы Польше Господь вам еще даровал своих благ и щедрот в том делании, в котором вы сейчас находитесь, потому что, конечно, таких проектов очень мало, и очень хорошо, что вы этим занимаетесь. Я для всех, кто хочет присоединиться, хотел бы еще раз напомнить сайты davidovachram.ru либо davidova.online, там можно узнать всю информацию, и будем рады, если вы сможете пожертвованием, либо сами поехать как волонтер, присоединиться к помощи. Ну и все родители детей, уже взрослых людей с инвалидностью, наверное, тоже этот эфир запомнят. Спасибо большое, дорогой
Борис. Спасибо вам, да. Ну и в свою очередь я хочу вас пригласить, я вообще всех желающих приглашаю к нам. Просто можно приехать, пожить, посмотреть, потому что среди большого потока людей, которые ищут какой-то помощи, есть немало людей, которые, в общем, ищут смысла в жизни. Вот. Раньше это называлось «Пойти в монастырь во Слово Божие поработать». А у нас всегда можно приехать, пожить среди нас, посмотреть, что мы делаем, и как-то приобщиться к нашему делу. Ну, а все встречи я приглашаю зрелых, творческих женщин.
Спасибо большое. Спасибо. С нами был сегодня настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери в Давыдово, Ярославской области, священник Владимир Климзо и организатор замечательных церковных социальных проектов. С вами были Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
И Тутта Ларсен. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо.
Делатели на радио «Вера».